Добрый вечер! Сегодня у нас по расписанию краткая лекция, посвященная так называемым ритуалам осознанности. И как мы это обычно делаем, мы вначале обсудим различные определения для того, чтобы понять, что мы здесь называем осознанностью, а что ритуалами. А затем постараемся сегодня вечером посмотреть на несколько замечательных идей о том, как провести выходные. То есть подумаем о том, как различными способами можно применять практики осознанности в светском или при желании буддийском контексте, интегрируя их с нашей повседневной деятельностью. Это, в общем-то, тема, может быть, в большей степени актуальна для тех, кто в практиках осознанности или медитации делает только первые шаги. Но зарекаться нельзя, потому что точно так же практика показывает зачастую, что и людям с весьма обширным опытом изучения буддийской философии, разных видов медитации, йоги и всего такого прочего, эти чисто прикладные соображения могут оказаться полезными. И иногда даже в большей степени, потому что когда мы только в первый раз слышим про какие-то практики осознанности или внимательности, начинаем ими заниматься, начинаем медитировать, все это может вызывать у нас совершенно естественный энтузиазм. Мы открываем разные книжки издательства Манванов и Фербер и других, и видим там замечательные данные, собранные учеными Ричардом Дэвидсоном и другие, о том, как у нас меняются разные шишечки в мозгу, или, скажем, узнаем о разных преимуществах осознанности, которые связаны с управлением нашим временем, о возможности меньше предаваться своим негативным привычкам, меньше погружаться в компульсивный шопинг и во все остальное, чему мы там любим зачастую предаваться. И этот период конфетно-цветочный может длиться в некоторых случаях относительно долго, в некоторых случаях даже несколько лет. Но у некоторых людей заканчивается довольно быстро. И совершенно точно рано или поздно завершится у всех. Это как бы печальная истина, связанная с освоением любого сложного навыка. Все, наверное, помнят про эту умозрительную цифру, которую в свое время опубликовали в «Нью-Йорк Таймс», и которая стала как бы таким эталоном. 10 тысяч часов. Чтобы хорошо освоить какой-то сложный навык, что-то сложнее, как бы нарезание хлеба, нам нужно вложить в это дело 10 тысяч часов. И, соответственно, эта условная цифра применяется к изучению языков, к игре на музыкальном инструменте, к разным видам профессиональной активности и в том числе к медитации. Потому что медитация — это искусство, весьма непростое, если на него смотреть глубоко. Хотя и легкое в первом приближении. Это как бы такой вечный парадокс, связанный с медитацией. Если мы осваиваем ее под руководством квалифицированного учителя, в особенности, если он обладает личной харизмой, ну, например, приходим на открытые семинары Мигюри Ринпоче, автора знаменитой книги «Будда. Мозг. Нейрофизиология. Счастья», нам поначалу кажется, что все очень просто. И так и есть. Первые шаги в медитации действительно дело исключительно простое. Можно научиться просто слышать звук, не отвлекаясь от него вниманием, понемногу устраняя слои своих фантазий, концептуальных наслоений и таким образом отдыхая и телом, и умом. Можно научиться осознавать запах, вкус, тактильные ощущения, даже собственные мысли, эмоции и все такое прочее. И все это действительно, ну, не ядерная физика, как мы говорим. Дело относительно простое. Приложи минимальные усилия, пойми правильно технику, так как ее тебе объясняет квалифицированный инструктор, и, в общем-то, все, ты уже научился в какой-то степени медитации. Дальше дело за малым, научиться применять ее в своей повседневной жизни. Но рано или поздно мы можем оказаться на семинарах других квалифицированных учителей, ну, таких как доктор Алан Уоллес, автор небезызвестной книги «Революция внимания» и многих других. И внезапно выяснить для себя, что медитация, конечно, проста, но в то же время представляет собой чрезвычайно изощренную дисциплину. Мы можем дойти до невероятных степеней тонкости в том, что касается отстройки нашего внимания, управления нашими эмоциями, И в особенности изучение того, как вообще устроены наши тела и ум. Действительно, здесь можно дойти до очень-очень сложных вещей, и это требует исключительного мастерства, которое мы опять-таки осваиваем под руководством людей, которые знают, о чем говорят. Но для того, чтобы до этих глубин дойти и прийти из точки А, где мы только начали медитировать, в точку Б, где мы видим, что медитация – это на самом деле очень тонкое искусство управления нашим собственным умом для достижения разных видов счастья, нам необходима определенная усидчивость, зачастую довольно большая. И уж точно она нам понадобится для того, чтобы вот это первое знакомство с разными изощренными видами медитации превратить в очень реальное глубокое постижение, глубокое понимание того, что из себя представляет наше тело, наш ум, наша личность, того, как все это можно привнести в свои взаимоотношения с другими, в свою профессиональную деятельность и вообще во все хорошее, за что мы все так рьяно выступаем. Поэтому и полезно познакомиться в какой-то степени с разными прикладными идеями о том, как эту внутреннюю дисциплину, конкретно дисциплину медитации, интегрировать со своей собственной жизнью. А с другой стороны, этот вопрос актуален еще и потому, что в вопросах, связанных с духовностью и всем около мистическим, эзотерическим и тому подобным, нам кажется, что самое главное – это порыв души. Ну, что самое важное в вопросах религии? Верить. А что самое важное в вопросах духовности? Ну, чтобы душа или дух куда-то вот там вот уносились. Это же из самого слова понятно. Духовность, душа, вот я чувствую душевный порыв, меня как бы накрыло и понесло, и вот я оказался в каком-то священном месте, и вдруг как бы вибрации такие необычайные ощутил. Или пришел на лекцию какого-то человека, про которого говорят, что он просветленный, и там тоже вот так вот накрыло прямо-таки вибрациями, и такие особые переживания, и чувства, у меня даже в коленках какие-то необычайные ощущения появились, и так далее, и так далее, и так далее. Все это, на самом деле, очень распространенные вещи, которые мы очень часто можем услышать от других, и, будем откровенны, зачастую слышим и от себя, все без исключения. Здесь нет как бы какого-то жесткого разделения на тех, кто вот за порыв души и тех, кто за строгую, сухую, неинтересную дисциплину, как вот все эти унылые буддисты. Или внутри даже буддизма тоже бывает такое разделение, как бы, когда в конкретной стране буддийские школы классифицируют, например, в Японии много разных буддийских школ, или в Тибете много разных буддийских школ, и даже в Таиланде буддизм делится, скажем, на много разных течений, которые между собой во многих методологических вопросах расходятся. Легко очень нащупать вот это вот как раз такое любимое многими разделение. Вот эти, они там за какую-то сухую учебу, логику, там в жизни медитировать не садились, все свои учебники зубрят и все там что-то изучают, это все сплошная концептуальная деятельность, она никакому изменению не приведет, говорит одна сторона. А другая сторона говорит, а эти ни дня в жизни своей не проучились, сели на попу, глаза закрыли, думают, что они там на чем-то медитируют, а на самом деле просто блуждают умом, растекаются мысли по древу или воображают себе, что они там что-то такое переживают, даже не зная, как все это называется внутри. Все эти умственные состояния, все эти техники, чего куда нужно направлять, какую логику все это представляет и так далее.